И правильно сделал, потому что над самым ухом у него бухнул самопал, поставленный в междучасье каким-то неизвестным. Тогда только он толкнул дверь и к рычагу. Устроил из утра вечерние сумерки предыдущего дня, поставил рычаг посередке и занялся делом. Затянул петельку на истертой рукоятке, под столом пропустил шнур на стропила, со стропил через дыру в крыше на конек, с конька под стриху. Тут привязал конец шнура к пустому ведру, ведро подвесил под дырявый водосток, еще нагреб мусора, присыпал им шнур, идущий от рычага, поплевал на руки, вскочил в седло и обратно к башне. Больше всех среди зрителей дивился этому его величество король. Зачем это он так? Что ему следующий день и ночь хуже? Учти, милостивый владыка, что он привык к обратимому времени, как и все они там, доступно объяснял Трорль. А кроме того, он знает, что вернуть приятные минуты ничего не стоит. Зато неизведанное будущее может таить в себе неожиданные опасности.
«А зачем ведро?»
«А помните, перед утром шел дождь. Когда опять перед рассветом польет, ведро наполнится, потянет шнур и рычаг, и таким образом все повторится».
«Видно, что бывалый часоходец», — вмешался Клопауций. «Шнур замаскировал. Ежели кто даже и войдет, может не заметить».
Тем временем ночь любви подходила уже к концу, уже дождь собирался. Как вдруг цокот копыт и звон оружия прервали сон любовников. Подскочил Креншлин босиком к окну и видит. Дело плохо. Внизу группа вооруженных всадников. 6 марлипонтовых зятьев, которые должны были в его отсутствие присматривать за поместьем и за Цивинной. И вот притащились, хотя их усадьбы за 200 верст, значит, уже у темпорни соседнего уезда. «Что делать? Может быть, через пушечную бойницу съехать прямо в ров?» Оторвался Креншлин от встревоженной Цивинны, вцепился пальцами в тугие сплетения плюща и уж поехал вниз. Как вдруг завопил от боли. Глядит, а это не ночь, а день. И он не наверху, а на камнях со сломанными ногами. И над ним марлипонт весь в железе рычит.
«Ах, мерзавец, предатель, прохвост! Думал меня перехитрить? Да мне до темпорни так же близко, как и тебе, чужеложцу! Ну, погоди, сейчас я тебя приласкаю!»
По его знаку несут футляр железный, кованый. Ставят, отворяют. А в середине он весь гвоздями утыкан. «Ох, совсем плохо дело!» Креншлину хорошо знаком этот инструмент. Во все глаза высматривает он тучку. Вот и первые капли падают. Но всего-то их кот наплакал. А уж его взяли за шиворот, пихают его слуги в железное нутро, а там гвозди, как бритвы, только лишь захлопнут и... Бабахнул гром и палило, как из ведра.
«Это ничего! Не возитесь, сукины дети! Быстрее не копайтесь! Закрыть, завинтить!»
Командует марлипонт, а зубы у него так и сверкают через решетку забрала. Тучи словно прорвало. Лишь бы только шнур уцелел. Креншлин изображает обморок, вываливается из рук телохранителей. Они натуживаются. Вот уж спиной он чувствует первые острия, взвизгнул и рухнул во весь рост. Мрак и тишина. Только дождь шумит. Ощупал Креншлин бока. Целы. Ноги прямей не сыщешь. «Вот если бы не ведро, — подумал, — конец бы мне. Ну и дурак же этот марлипонт. Не поинтересовался, что там за шнур, откуда. Слава тебе, Господи, что ты разума ему не дал. А что ж теперь? Где я? Вот ров, стена, башня. Цивинна? Не до нее сейчас. Марлипонт, наверное, очумел от злости и помчался к темпорне. Надо его опередить». Со всех ног пустился бежать Креншлин. Но скоро заметил, что вроде бы как медленнее бежит. Что-то такое. Шаги какие-то маленькие. Боже всемогущий. Ноги укоротились. Пощупал усы на лице. Нет усов. А марлипонт, наверное, уже в темпорне. И не то чтобы неделю или год, а целый десяток лет у него отнял. Уж молоко на губах. Ой, теперь отыщет меня и утопит, как щенка. А как же теперь? Что ж делать? В деревню, втереться в кучу босой детворы, в подлое сословие, немого, дурачка изобразить.
А если узнает, выловит муж-ревнивец. Он старше, ему сейчас только 30-ка подходит.
Однако Креншлин все бежал в сторону темпорни, пока не увидел зарево.
Деревня горела.
Еще раз прикинул он на пальцах, сколько же сейчас лет Цивинне. Цивинке, вернее.
12.
Еще отца, марграфа Гастербранского, куклам кринолинчики шьет.
Ну и зарево. Лишь бы темпорня не...
Вот он уже и у плетня. Горит халупа трещипала. Крестьяне в свитках тянут имущество на огород.
Ох, не имущество это, а убитые в доспехах. Голота с них сапоги стягивает. Грабят, как обычно, после побоища.
Кучи лежат.
А кто же это?
Ба! Цвета Марлипонта!
А вот из огня выпадает сам Марлипонт, безоружный, пеший, без шлема. Мчится, аж железом гремит. А за ним, наконец, зять, и другой тут же с мечом в руке.